Часть третья. Галлия. Глава первая, в которой я рассказываю про моря и океаны, а мне дают хороший совет. Весь день жарило немилосердно. Я уж и до пояса разделся, и шейным платком голову повязал от солнца. Все равно, отшагав от рассвета 30 километров, чувствовал себя выжатым досуха. И до города мне точно не успеть, значит, снова ночевать в чистом поле. 3 дня прошло, как сгиб Рут и прочие святые братья. На мне уже давно не было одежды священника. Вместо того я щеголял в парадном костюме моряка, купленном за немалые деньги. Зато и стража особо не приглядывалась, и народ смотрел по-доброму. Моряков державных все уважают. Лошадь я отпустил близ первого же городка, как обещал, и сейчас двигался по гальским землям налегке, лишь иногда, если предлагали, подсаживаясь на попутные повозки и дилижансы. Жарко. Весь день было жарко, словно лето решило вернуться. А сейчас наползают с запада тучи, и, похоже, скоро польет хороший дождь. Не хотелось бы оставаться под открытым небом. Последний поселок я миновал 2 часа назад, и возвращаться было глупо. Зато впереди, чуть в стороне от дороги, на берегу мелкой речушки, окруженной некошенными лугами, стоял аккуратный домик. Странный такой дом, вроде и не фермерский, но и на загородную виллу ничуть не похож. Словно пришел человек, купил землю окрест, да и поселился, ничего не делая, не выращивая скотину, не разводя виноградники. Странно, но интересно. Я свернул с дороги и двинулся к домику. Тропинка была едва заметна. Хорошо, если раз в неделю кто ходит. И в то же время жилище не похоже на заброшенное. В окнах занавески, цветочки, перед домом клумба. Маленькое строение рядом, вроде бы курятник, свежевыбелено. И в то же время никакой ограды нет. Неужто здесь стража такая свирепая, что народ ни воров, ни разбойников не боится? Вряд ли. Раньше таких гостеприимных домиков я не встречал. «Убирайся!» Дверь скрипнула, чуть приотворившись, и в щель высунулся длинный ствол пулевика. Пулевик казался таким же древним, как и надтреснутый голос, и столь же доброжелательным. «Добрый день!» — остановившись, произнес я. «Зачем на честного человека, слугу дома, оружие наводишь?» «А кто тебя знает, честного?» Ворчливо отозвались из-за двери. Я расслабился. Раз начал говорить, то стрелять не станет. «Может, ты душегуб? Матросика придушил, одежду снял, а теперь у старика последние хочешь отнять?» «Значит, старик. По голосу даже пол не разобрать, настолько старый. Но глаза острые. Разглядел, что штаны на мне флотские. Рубашку-то я жгутом скрутил и на плечо закинул. Не душегуб я, и форму ни с кого не снимал. И тебе вреда не причиню». «Все вы так говорите», — откликнулся недоверчивый хозяин голосом человека, которого за последнюю неделю убили 5 раз. «На чем плавал?» «На сыне грома», — не задумываясь, соврал я. «Старший матрос. Марсель меня зовут». «А чего здесь делаешь?» «В Лион я иду к своим. Вот хотел ночевать напроситься». «Так я и думал», — мрачно ответил старик. «Я топтался перед дверью, размышляя, не стоит ли отправиться подальше от старого маразматика с пулевиком». «Дождь сильный собирается?» «Сильный», — подтвердил я. «Тогда иди в курятник. Выбери курицу пожирнее, придуши и тащи сюда». Ствол пулевика качнулся и скрылся. Хозяин так и не объявился. «Какую курицу?» — растерянно переспросил я. «Пожирнее!» — рявкнул дед с неожиданной силой. «Ну и дела». Пожав плечами, я пошел в курятник, закрытый лишь на щеколду, и действительно обнаружил там десятка два куриц. Пинками отогнав самых проворных от дверей, я схватил первую попавшуюся и свернул ей шею. Неужели для деда даже нет разницы, хорошую несушку в суп пустить или бестолковую старую птицу? «Поймал?» — осведомился дед из-за двери. «Ну да. Тогда входи». Дверь открылась, и я наконец-то увидел хозяина. Выглядел он и впрямь лет на 80, но при этом вполне крепким, чтобы завалить курицу самостоятельно. Пулевик, немногим его младше, кремниевый, с длинным стволом, дед по-прежнему держал наготове. «Счастливый ты», — непонятно сказал он, — «дай куру». Я вручил ему бедную птицу с полной уверенностью, что теперь мне прикажут убираться вон, а то еще сопроводят приказ порции свинца. Дед глянул на курицу, покачал головой. «Ты, парень, не только птицам привык шею скручивать, верно?» «И что он углядел в курице?» «Верно», — признал я. «Я же все-таки военный человек, дед». Внутри домик тоже был чистым и опрятным. Вряд ли старик сам порядок поддерживает. Большая комната, из нее еще две двери внутрь, стол внушительный, не на одного, на нем яркая керосиновая лампа, камин пылает, к нему два кресла придвинуты, шкаф, а на полках под стеклом, помимо посуды и всякой мелочевки, десятка три книг. Ого!
«Знаем мы таких военных», — мрачно изрек дед.
«Сумеешь ощипать? Дело нехитрое. Пошли». За одной из дверей оказалась кухня. Я огляделся. Растопленная плита, в железной кастрюле кипит вода, на полках немало продуктов, столовые приборы деревянные, но нож железный, и кастрюль медных две, и сковорода чугунная. Богатый старик. Зачем ему жить в глуши? И уж тем более зачем пускать незнакомцев? «Дед, а ты сам не душегуб часом?» — осведомился я. Дед захихикал. Сухой, жилистый даже сейчас. Слегка горбясь, он был выше меня ростом. Сил, конечно, у него немного, но, в общем, все выглядело, как в страшной детской сказке. Заблудились дети в лесу, пришли в домик, а там их старик... людоед встретил. «Конечно. Видел же, я такой душегуб, что на солнечный свет боюсь высунуться», — — охотно ответил он. «Ладно, старик, пойду», — сказал я.
«Да подожди».
Он отставил свое ружье в угол.